Говорит радио Организации Объединенных Наций.
The United Nations.
Организация Объединенных
Наций.
Организация Объединенных Наций.
Здравствуйте, в студии в Нью-Йорке Елена Вапничная. Сегодня в нашей рубрике «Интервью недели» два интервью на тему заместительной терапии и ситуации в Крыму в связи с ее запретом там. Минздрав России недавно опроверг данные о смертности наркопотребителей в Крыму, которые привел специальный посланник генерального секретаря ООН по ВИЧ-СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии Мишель Казачкин. По его словам, со времени аннексии Крыма России там от передозировки или в результате самоубийства скончались порядка 80 человек. Это десятая часть внутривенных потребителей наркотиков, которые участвовали в программах заместительной терапии, то есть принимали заменители героина под контролем врачей. Минздрав утверждает, что с марта по декабрь прошлого года в Крыму умерло лишь 7 наркоманов. В России заместительная терапия, которую рекомендует ВОЗ, запрещена. Я спросила Мишеля Казачкина о том, каковы источники его данных.
У меня много источников информации. Конечно, это не государственные организации, это врачи в Крыму. Один человек из моего офиса был несколько дней в Крыму и путешествовал по нескольких городах, встречал пациентов, встречал семьи, встречал врачей. Все это нелегко, конечно, потому что люди не очень готовы как-то общаться, нелегко говорить о наркоупотреблении в семье, о смерти от овердозировки. Ну и большой источник, конечно, источником тоже является организация AIDS Alliance в Киеве, потому что они реципиенты глобального фонда «Грант», который финансировала эту группу пациентов, когда они получали заместительную терапию. Так что все эти пациенты у них зарегистрированы, они не обязательно зарегистрованы в официальных статистиках Крыма. Причем теперь уже люди тоже прятаются от системы. Так что источники разные, и я, конечно, довольно уверен, серьезно уверен этими цифрами, иначе я бы их не объявил бы. И я совершенно готов поехать в Крым с высокого уровня чиновниками Русской Федерации и вести вместе assessment,
оценку ситуации, да?
Если нужно было бы. Но я не хочу, чтобы это все превратилось в какие-то неразумные договоры. Но, вы знаете, люди были на дозировках метадона где-то около 100 миллиграммов. Им нужно было остановить заместительную терапию в течение 4 или 6 недель. Когда ВОЗ рекомендует, если нужно уменьшить дозы, снижать дозы до 5 миллиграмм каждые 3 недели. И мы знаем, в литературе много есть примеров, что если слишком быстро спускаются дозы, это не только потом является большим страданием для пациентов, но и придает огромный риск самоубийства. И в этом контексте, конечно, люди должны были прекратить терапию очень-очень резко, и им было тоже очень трудный выборы жизни, уехать ли в Украину, не знаю, что потом будет, поехать ли в Москву или в Петербург, и деньги нужны для этого, или оставаться в Крыму без терапии. Это все нужно было решить, в общем, в течение 2 недель. И останавливая высокие дозы метадона, и не зная, как действовать, куда ехать и что делать, это все привезло к тому, что они, в общем, все теперь вернулись к нелегальным наркотикам. И по нашим сведениям, и тоже от источников врачей, конечно, но я не могу давать имена, где-то 10, если не 15% из них уже погибло.
Извините, я хочу уточнить, вы сказали, у них была возможность, вернее, но им нужно было решать, ехать ли в Москву или в Петербург, но там ведь тоже запрещена заместительная терапия, так же, как на всей территории России.
Да, но Русская Федерация предложила реабилитацию, что называется реабилитация, то есть это, в общем, психологическая помощь. Я знаю, что несколько пациентов, ну, где-то около, по крайней мере, несколько десяток поехало в Петербург и в Россию. У меня ясно есть случай, что один погиб в Петербурге от овердозировки. Ну, в общем, они все теперь вернулись в Крым. И, по моим сведениям, все теперь на нелегальных наркотиках, которых теперь даже, конечно, труднее получать как-то в Крыму, и цены повысились, и все это очень трудная ситуация, еще раз, потому что нету заместительной терапии.
Как я понимаю, сложная ситуация по другим причинам сложилась на востоке Украины, и Украина прекратила, ну, вынуждена была прекратить программу заместительной терапии, и вот я предполагаю, что, наверное, с поставками лекарств есть проблемы.
Да, огромная проблема сейчас в восточной части, но, конечно, по другой причине, это конфликтная зона, и туда очень трудно привезти лекарства, которые нужны для тех пациентов, которые страдают СПИДом, нуждается терапия туберкулезом и заместительная терапия. Заместительная терапия где-то в области Донецкой и Луганской, наверное, прекратится до конца февраля, если не будет возможности туда прибыть с новыми стоками лекарств. Так сейчас мы, ООНовские организации, ВОЗ, ПРООН, я и другие, мы все работаем и пытаемся найти способ, чтобы добиться с лекарствами в эту часть страны.
Вы говорите, что на Россию приходится 55% случаев ВИЧ-инфекции в Европе.
Новых случаев, да.
Новых случаев. То есть это единственная страна в европейском регионе, где эпидемия развивается стремительно. При этом мы знаем, что заместительная терапия спасает жизни. Миллионы жизней были спасены. Признано ВОЗ. Каковы аргументы российской стороны в пользу запрета ее?
Позвольте, Елена, сказать, что Россия не единственная страна региона, где эпидемия продолжается расти. Это также и в Украине, и в общем, почти во всех странах восточноевропейского региона и Центральной Азии. Ну, конечно, самые большие цифры, и где-то 70% эпидемии в регионе – это Русская Федерация. В Русской Федерации метадон и лекарства для заместительной терапии запрещены по поводу, что в международных конвенциях запрещается не медицинскую пользу всех лекарств семьи опиат, которым является, конечно, героин и метадон. И русское правительство говорит, что заместительная терапия для них – это не определенная терапия, это что-то, что мне совершенно непонятно, потому что это рекомендуется всеми агентствами ООНовских, и так как они не признают это как терапию, тогда метадон и бупринорфин, эти два лекарства, которые пользуются в заместительной терапии, являются как нелегальными. И вот это и причина. Так что они не признают, что заместительная терапия является евротерапией. Для меня это, еще раз, совершенно непонятно. Подумайте, что бы случилось в мире, если бы люди не признавали, что вакцинация нужна и полезна для общего здравоохранения. Вот здесь есть научный способ помогать наркопотребителям, которые страдают. И, как вы сами говорили, миллионы жизней спасли в нашем регионе мира, в Европе и всех странах, где заместительная терапия действует. Больше нету новых заражений с ВИЧ-СПИДом среди наркопотребителей. А в России это где-то 65 или 70% всех случаев СПИДа являются у наркоупотребителей или у их партнеров. И теперь среди новых случаев, ведь СПИДа это где-то 45% новых случаев, потому что эпидемия чуть теперь передвигается в общее в общество. Но еще раз, все это к тому ведет, что это не с медицинской, с ООНовским и научным взглядом является совершенно непонятным.
Это был специальный посланник генерального секретаря ООН по ВИЧ-СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии Мишель Казачкин. Павло Скала работает в Международном альянсе по борьбе с ВИЧ-СПИДом в Украине. До этого он занимался проблемами незаконного оборота наркотиков в МВД. Так что с проблемой наркомании знаком с обеих сторон.
Могу с уверенностью заявлять и согласиться с выводами, которые были недавно опубликованы, очередные выводы Глобальной комиссии по наркополитике и ВИЧ-СПИДу, которая представлена высокими авторитетными экспертами, начиная от бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана, заканчивая несколькими бывшими президентами европейских стран, экспертами и тому подобное, которые говорят, что подтверждают в очередной раз, что война с наркотиками, она неэффективна, более того, она губительна. Поэтому стратегия действий, направленная на изменение поведения наркозависимых, если мы говорим про движущую силу эпидемию в нашем регионе, в Украине в частности, эта тактика не приносит никаких результатов. Почему? Потому что человек, хронически зависимый от наркотиков, он не может бросить употребление наркотиков, отказаться от них и, скажем, вести безопасное какое-то поведение. Методов лечения наркомании, которые существуют, они показывают, что наиболее, скажем, эффективным методом лечения является именно заместительная поддерживающая терапия, когда человеку, наркозависимому от опиоидов, к сожалению, только для опиоидов есть такая терапия, ему предоставляется возможность употреблять легальный наркотический препарат, метадон или бупринорфин, при этом не инъекционным путем, путем или таблеток, или сиропа. Соответственно, он уходит от инъекционного употребления, то есть нет вот этой связки с грязными шприцами. Он уходит во многих случаях от уголовных каких-то активностей, связанных с поиском денег, или эта активность серьезно минимизируется. Вот. И таким образом он фактически становится, уходит из криминальной среды, ресоциализируется. И то есть наш опыт заместительной терапии в Украине, который мы имеем с 2004 года, то есть это тоже уже 10 лет, мы имеем 8 тысяч наркозависимых на терапии. Эти все люди, многие из них, они у меня, так сказать, проходят перед глазами. И я даже наблюдаю карьеру некоторых из них, наиболее активных, которые там закончили университеты, имеют хорошую работу, многие высокооплачиваемые, забыли, что такое криминал, у них восстановились семьи, они заботятся о детях, о родителях. Это как бы люди, которые в кошмарном сне вспоминают, что с ними было 10-15 лет назад. И это люди, которые прекрасно понимают, что сейчас происходит в Крыму, где 800 человек, которые 8 лет имели возможность получать этот вид лечения, оказались выброшенными из этого легального механизма и вынуждены были вернуться к незаконному употреблению наркотиков. Другие же методы, если мы говорим, там, какими методами еще можно воздействовать на наркозависимых, да, есть реабилитационные программы по принципу 12 шагов, различные религиозные подходы. Но, к сожалению, как показывает практика мировая, все, так сказать, передовые наркологи, так сказать, сходятся к мнению, что лишь только порядка 10% тех, кто проходит реабилитационные программы с уходом от употребления наркотиков вообще, лишь 10% этих людей, они действительно отказываются от наркотиков.
Павло Скала из Международного альянса по борьбе с ВИЧ-СПИДом в Украине.